Он занят разглядыванием морозных узоров на окнах. Он делает сотни фотографий этих узоров и, наконец, пишет статью о морозных узорах на окнах. Его нисколько не смущает эта фельетонная тема, отличный повод для насмешек, морозные узоры на окнах, из которых отставной профессор пытается высосать науку. Что нового можно сказать об этом всем известном явлении? Кто не любовался мохнатыми зарослями, которые рисует мороз на стеклах? Каждый открывал странные сходства этих рисунков с растениями, папоротниками, травой, с древесным миром. Дело в том, что и картина эта, и человеческое удивление насчитывают уже сотню-другую лет, тираж наблюдений составляет миллионы, миллиарды раз. Так что вряд ли можно было увидеть то что-то новое. Но в один прекрасный зимний день появляется человек, который смотрит на эти узоры, откуда никто никогда не смотрел. Не сходство, обнаруживает он, а закономерность сходства. Он делает всего-навсего один шаг дальше, начинает оттуда, где все удовлетворенно останавливаются. Закономерность сходства, а значит, общие законы строения и гармонии в естественных системах. Их можно выразить математически. Юлий Анатольевич Шрейдер, один из исследователей творчества Любищева, пишет, что в этой своей статье Любищев выдвигает две новые отрасли науки. Теорию сходства и теорию симметричных форм, не заполняющих пространство. Морозные узоры вдруг нежданно-негаданно дополняют общую картину мира, которую создает Любищев. Он берет материал для нее отовсюду, из самых обыденных, примелькавшихся явлений. Он открывает новый, более глубокий уровень понимания, и обычное становится необычным. Для настоящего ученого источником открытия могут быть вещи самые ничтожные. Софья Ковалевская занималась волчком, детской игрушкой, и по-новому решила задачи вращения твердого тела. Кеплер стал вычислять по просьбе виноторговца объем бочек. Его работа «Новая стереометрия винных бочек» содержала начало анализа бесконечно малых. Кантор размышлял над Святой Троицей и создал свою знаменитую работу «Теорию множеств». Не из карточных ли игр родилась современная теория игр? Друзья, которые упрекали Любищева за то, что он разбрасывается, сами с удовольствием читали его посторонние работы. И для меня наиболее интересны как раз его отвлечения. Они всегда были неожиданны, захватывающие. Они всегда что-то открывали. Его комментарии к книге об Амундсене или к собранию сочинений шлиссельбуржца Николая Александровича Морозова. Его размышления о романе Веркора «Люди или животные». Специальных работ я не понимал, а понимал именно эти, общие. Или же то общее, что было в его специальных работах. А там всегда были выходы в историю, в философию. Стоит прочесть, например, его посмертно опубликованную статью «Поли и моно». Она ставит одну за другой своеобразно проблемы жизни на других планетах, теории развития, астробиологии, законов, управляющих ходом эволюции, трактует, как понимали эволюцию, Энгельс и Ленин. Кто может сказать, что из написанного Любищевым останется? Может, именно общефилософские или науковедческие работы? Он сам об этом не думал, решая по-пастернаковски, но поражение от победы ты сам не должен отличать. Нет, должен. Что позволено поэту, не позволено ученому. Не позволено ему утрачивать способность самокритики. Он обязан отличать удачные результаты от неудачных, нужные работы от ненужных и поражения от победы. Не для того Любищев создавал, отшлифовывал свою систему, не для того он экономил время, чтобы тратить его потом на свое увлечение. В какой-то мере он дискредитировал свою систему. Она не удержала его.